Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствуем всех и начинаем программу. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, в студии также Вячеслав Меньшиков. Не забывайте, что нас можно слушать и по интернету на сайте www.citr.ca или на www.нашаволна.ca, а также по кабельному радио на FM 101.9. Сегодня вы услышите.
Нам очень жаль, что на открытии Олимпиады грузинское руководство предприняло очень агрессивные действия в отношении Южной Осетии. Фактически начало боевые действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танки подключили. Есть жертвы, убитые, раненые. В том числе есть пострадавшие среди российских миротворцев. Это очень печально, очень настораживает. Это, конечно, будет вызывать ответные действия.
Главное событие недели – Грузия объявила войну Южной Осетии. Вячеслав Меньшиков проведет обзор событий, связанных с Олимпиадой в Пекине. Кроме того, узнаем о пляжах Нью-Йорка, о том, как озеро превратилось в гигантскую кастрюлю, о новых правилах проезда через границу с Америкой, о необычной копии работы Василия Кандинского и о многом другом. Но сначала песня.
Гаснут огни и глаза твои против моих, губы вновь твои против моих. Только руки навстречу. Против меня целый мир этот, против меня. Это значит, что он за тебя, и от этого легче. Птица ночная расправит крыло, танец на крыше, как дождь, а стекло. Хлопнет в ладоши усталый балкон. Сон — это танец, но танец не сон. Гаснут огни и глаза твои против моих, губы вновь твои против моих. Только руки навстречу. Против меня целый мир этот, против меня. Это значит, что он за тебя, и от этого легче. Черным железом звенят этажи, танец длиннее, чем целая жизнь. Мимо плеча пролетит самолет, пропасть обманет, а небо спасет. Гаснут огни и глаза твои против моих, губы вновь твои против моих. Только руки навстречу. Против меня целый мир этот, против меня. Это значит, что он за тебя, и от этого легче. Огни и глаза твои против моих, губы вновь твои против моих. Только руки навстречу. Против меня целый мир этот, против меня. Это значит, что он за тебя, и от этого легче. Гаснут огни и глаза твои против моих, губы вновь твои против моих. Только руки навстречу. Против меня целый мир этот, против меня. Это значит, что он за тебя, и от этого легче.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
По инициативе Москвы Совет Безопасности ООН собрался на экстренное совещание из-за ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, но не смог выработать четкой реакции на происходящие события, ограничившись словами о глубокой озабоченности. В ночь на пятницу грузинские войска начали штурм Цхинвали. По данным властей Южной Осетии, в Цхинвали погибли тысячи людей, много раненых, город практически разрушен, нет электричества, не хватает воды. Подразделение 58-й российской армии, которые находятся возле Цхинвали на территории Южной Осетии, подавили грузинские огневые точки, обстреливавшие столицу непризнанной республики и российских миротворцев. Инфраструктура города за полсуток боев почти полностью уничтожена. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в том, что она ведет войну против Грузии на ее территории. прошедшие дни Казахстан и Китай подписали соглашение, которым регламентируются условия строительства и ввода в действие газопровода, соединяющего эти две страны. Это только первый этап паназиатского проекта, целью которого является вывод из игры России. Предполагается строительство второго участка трубопровода, который протянется на запад и достигнет территории Туркменистана.
FM 101.9.
Американские власти предъявили обвинение 11 подозреваемым, среди которых граждане США, Белоруссии, Украины, Эстонии и Китая, в рамках самого крупного в США дела о воровстве личных данных. Их обвиняют в хищении более чем 40 миллионов номеров кредитных и дебетных карт, сведениях о банковских счетах и паролях, а также в последующей продаже этой информации. По мнению специалистов, из-за хищения персональных данных Соединенные Штаты ежегодно теряют миллиарды долларов. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил за создание альтернативы НАТО в Европе. Лавров предлагает созвать общеевропейский саммит, чтобы заполнить образующийся в Евроатлантике политический вакуум, передает Итартасс. Наша волна. Адвокат Михаил Йоффен намерен направить в Европейский суд по правам человека иск против правительства Эстонии, полтора года назад принявшего решение перенести монумент воину-освободителю из центра Таллина. Если дело будет выиграно, то эстонским властям придется вернуть памятник бронзовому солдату в центр Таллина. По словам адвоката, такое развитие событий реально. Он внимательно изучил все документы и пришел к выводу, что власти Эстонии нарушили международное право. В Киеве около 2000 представителей различных предприятий газовой отрасли пикетировали здания правительства и президентской канцелярии. Такие же массовые акции протеста состоялись в Одессе, Харькове, Донецке, Виннице и Ужгороде. Газовщики требовали погасить долги за предоставленные с начала года услуги и повысить на 50% тарифы на доставку топлива потребителям. В случае игнорирования выдвинутых требований газовщики пригрозили объявить бессрочную забастовку. FM 101.9. В Киргизии завершен судебный процесс над медиками по делу о массовом заражении детей ВИЧ-инфекцией при переливании крови в больнице Ошской области. Суд вынес приговор в отношении 9 медиков, обвиненных по статьям халатность и заражение ВИЧ-инфекцией. Они получили различные сроки заключения от 3 до 5 лет. Кроме того, осужденных обязали выплатить в качестве компенсации каждому зараженному ребенку по 10 тысяч долларов. 4 ребенка уже умерли от смертельного вируса. Прибывшие на Украину грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в западных областях страны уже несколько дней находятся на границе нерастаможенными. Президент Украины предупредил, что если проблема не будет решена, он будет вынужден принять самые жесткие меры для привлечения к ответственности должностных лиц, которые своей бездеятельностью нарушают закон. Наша волна. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что правительство Российской Федерации выделяет на новую программу «Антитеррор» дополнительно десятки миллиардов рублей.
Однако нужно отдавать себе отчет в том, что угроза еще сохраняется. Она очень серьезная. Приоритет в этой работе один – повышение безопасности государства, общества, каждого гражданина. Любые действия террористов должны жестко пресекаться и впредь. Серьезный упор будет сделан в связи с этим на профилактику и предотвращение преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом.
FM 101.9. Российские военные базы под боком у США на Кубе все же могут стать реальностью. Во всяком случае, об этом вполне уверенно заявил в понедельник президент Академии геополитических наук генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, возобновление российского военного присутствия на Кубе может стать реальным ответом на усиление военно-политического давления со стороны США на Россию. Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о введении независимых медицинских комиссий, в которых призывники и военнослужащие смогут оспорить выводы военных медиков и комиссий военкоматов. Постановление правительства призвано снизить количество ошибочных заключений призывных комиссий, в результате которых в войска попадают люди, непригодные к воинской службе по состоянию здоровья. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Сотни человек из США, Австралии и ряда европейских стран стали жертвами мошенников. Они предлагали через интернет билеты на открытие Пекинской Олимпиады. Обманутым пришлось выложить до 10 тысяч долларов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в кратчайшие сроки убрать его портреты с улиц азербайджанских городов. По словам представителей исполнительного аппарата президента Али Гасанова, президент вообще является противником развешивания портретов. Он говорит, что хочет остаться в сердце народа благодаря своим делам, а портреты ему не нужны. FM 101.9. На пляже в Лазаревском районе Сочи в четверг утром произошел взрыв, в результате которого погибли 2 человека, 4 получили ранения. Это уже 4-й за последние 4 месяца взрыв в Лазаревском районе. районе Сочи. Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло во вторник в китайской провинции Сычуан, уже пострадавшей от разрушительного землетрясения в мае. За несколько часов до этого в память о погибших и пострадавших в результате майского удара стихии через столицу Сычуань, Чэнду, спортсмены принесли олимпийский огонь, который затем отправился в Пекин, где в пятницу стартовали Олимпийские игры. До конца недели на Старом Арбате прекратится розничная торговля сувенирами. С Арбата планируется убрать не только продавцов сувениров, но и художников. Таким образом, власти хотят восстановить вид старого города. Единственное исключение – торговля книгами. Ее на Арбате прекращать не будут. А в Ванкувере на следующей неделе ожидается переменная облачность. Температура воздуха около 22 градусов тепла.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик и посмотреть выпуск новостей о событиях в Канаде, подготовленный нашей редакцией. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер. Ну что ж, дорогие радиослушатели, а мы продолжаем программу. Наше внимание привлекла следующая новость.
6 августа на Международном геологическом конгрессе в Осло состоялось официальное открытие портала onegeology.org. Огромная база данных о геологическом строении практически всех областей земного шара будет бесплатно доступна через интернет. Каждый пользователь сможет рассмотреть подробные геологические карты. В проекте принимают участие 15 тысяч геологов из 80 стран.
Только задумайтесь об этом. Геология – это ведь важный вопрос. И мы испытываем недостаток природных ресурсов во многих регионах планеты. И, конечно же, ощущаем на себе зачастую разрушительные последствия природных катаклизмов.
Экономика многих стран напрямую зависит от использования природных ресурсов. И геология находится в эпицентре многих экологических вопросов и дилемм.
И поэтому информация о стабильности пород, по которым мы перемещаемся, представляется чрезвычайно важной. Но не следует забывать также и о растущем общественном интересе. планете, к экологии, в особенности к климатическим изменениям, к решению проблем выброса углекислого газа, а также к источникам энергоснабжения будущего.
Вот, проанализировав все вышеперечисленные пункты, вы начинаете осознавать важность геологии. Мировая база данных «Геокарт» обнаруживает недостатки по качеству и согласованности. Целью проекта является дальнейшая унификация, упрощение доступа к данным и создание важного источника мировой базы данных «Геокарт». Геологическое общество должно активизировать усилия по развитию и распространению простых стандартов для необходимых цифровых геокарт.
Но мы еще раз напоминаем название сайта onegeology.org. Можете зайти на этот сайт и удовлетворить свое любопытство. А вот это шпионская новость.
Сюрприз для последователей Джеймса Бонда. В Великобритании начали продавать очки-шпионы. В них встроена фотокамера, которая способна сделать до 15 тысяч цветных цифровых фотографий. Цена новинки совсем не кусается, лишь $165. И приобрести их может каждый, ограничений на продажу нет.
Так что теперь будьте осторожны. Если вы встречаете человека, незнакомого вам в солнечных очках...
Может быть, он вас фотографирует.
Ведите себя адекватно. Но мы возвращаемся к новостям на экологическую тему.
Нашествие огромных медуз на океанские пляжи Нью-Йорка создали массу проблем для отдыхающих. На песчаных пляжах Лонг-Айленда уже тысячи купальщиков получили ожоги от медуз. Многие отдыхающие теперь боятся заходить в воду.
Да, если учесть, что сейчас время отпусков, спасатели пытаются помочь пострадавшим от контакта с морскими обитателями, которые буквально заполонили окрестные воды и даже проникли в устье реки Гудзон. Она впадает в океан у Нью-Йорка. Спасатели держат на этот случай наготове бутылки с медицинским спиртом или водой.
Во время недавних состязаний по триатлону, включающих плавание в открытом водоеме, тысячи атлетов были ужалены медузами в водах Гудзона. Резкое увеличение численности медуз наблюдается не только на Атлантическом побережье США, но и в Средиземноморье.
Океанологи объясняют этот феномен глобальным потеплением, интенсивным промыслом рыбы, в том числе тунца, который охотится на медуз, а также загрязнением моря сточными водами с удобрениями. Морские биологи предсказывают, что с наступлением осени число медуз в прибрежных водах Нью-Йорка снизится, но они вернутся будущим летом, и тогда их будет еще больше. Вот такая устрашающая новость для купальщиков.
Да. А вот еще одна новость. Более 5 тонн осетра и 3 тонн карпа погибло на озере Исетское в Свердловской области после выброса горячей воды со Среднеуральской ГРЭС, сообщает РИА Новости, цитируя Вячеслава Каримова, директора компании «Аква ФПК», которой, собственно, принадлежало рыборазводное предприятие. Рыба сварилась в озере из-за выброса горячей воды Среднеуральской ГРЭС. Вот так сказал Каримов. Однако, как сообщил представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской области, нарушений в действии ГРЭС не выявлено. Озеро Исетское является охлаждающим для предприятия. Думаю, что предприниматели выбрали неудачное место для разведения рыбы. Вот так вот. Уха прямо из озера, и никто не виноват.
Нет, ну это не смешно.
По словам Каримова, общий ущерб составил 72 миллиона рублей, которые предпринимателю придется потратить на разведение рыбы в течение ближайших 5-6 лет.
А вот в минувшее воскресенье более 90 человек пострадали от удара молнии во время авторалли на востоке Норвегии. Все пострадавшие госпитализированы, некоторые находятся даже в тяжелом состоянии. Для эвакуации раненых было задействовано 16 вертолетов скорой помощи.
Молния ударила в холм, на котором скопилось много зрителей, сказал представитель местной полиции. По его словам, это был большой электрический шар. Я никогда не видел ничего подобного, только в фильме. Вокруг тех, у кого были металлические предметы, началось искрение. Искрились зонтики. От этого люди стали падать со стульев. Это рассказ очевидца.
А тем временем участники экспедиции «Миры» на Байкале, опускавшиеся на дно глубочайшего озера планеты в батискафах «Мир-1» и «Мир-2», опровергли распространенную ранее информацию о горах мусора на дне озера. В действительности дно Байкала абсолютно чистое, заявил президент Бурятии Вячеслав Наговицын. В подтверждение этого Наговицын, а также 5 членов экипажей «Миров» и руководитель экспедиции, депутат Госдумы Артур Челингаров, в присутствии журналистов выпили из фляги под из глубины воду, заявив, что байкальскую воду пить можно.
Птицы белые, словно ангелы, улетели. прощание мне оставили горькую печаль. Птицы белые, птицы ранние в предрассветный час мне напомнили, что любимая далеко сейчас. Летите, счастья не найти. Без нее всю ночь веют холодом серые дожди. Друг без друга мы одинокие, и на сердце грусть. Счастье ты мое синеокое, я тебя дождусь. Летите,
слушайте радиопередачу «Наша волна». Вы настроены на CITR FM 101.9. Предлагаем вашему вниманию новости Канады.
После недавнего камнепада на магистрали Ванкувер-Вистлер-Ситускай инженерами из Сквомиша было сделано заявление, что последующие обрушения на этом же участке неминуемы. Это может произойти при незначительном землетрясении или даже просто при большей загруженности на дорогах.
Помимо усиления безопасности на Ситускай необходимо подумать и об альтернативных путях на Вистлер, говорят инженеры-геодезисты. В то же время представители Олимпийского комитета Ванкувера успокаивают, что к началу Олимпиады будут предприняты все необходимые меры предосторожности, и дорога на Вистлер станет безопасной.
Официальные представители банка TD Canada Trust объявили о пропаже персональных данных клиентов из отделения на 4597 West 10 Avenue. На жестком диске хранились такие сведения, как имена, адреса, даты рождения, личные номера Social Insurance Numbers, номера счетов, данные перечислений и баланс. Практически все, что нужно знать преступникам.
Делегация от Организации учителей Canadian Teachers Federation из Британской Колумбии призвала правительство принять закон об уголовной ответственности за киберугрозы. Президент Федерации учителей Эмили Нобл заявила, что примерно 20% учителей и около 30% студентов получают оскорбительные и угрожающие электронные письма.
Запугивание по интернету приняло настолько серьезный характер, что во многих случаях затрагивает состояние здоровья и вопросы безопасности. По мнению учителей, пришло время остановить такие действия и дать знать обидчикам, что это является преступлением.
Согласно статистике, канадцы посылают за границу своим родным и близким в общей сложности около 2 миллионов долларов в год. При этом с большей вероятностью начнут посылать деньги домой прибывшие из Филиппин, Гаити, Румынии и Украины, чем приехавшие в Канаду из Франции, Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом свидетельствует Statistics Canada.
Представитель совета директоров ванкуверских парков Спенсер Херберт заявляет, что городу следует рассмотреть возможность возведения палаточного городка со всеми удобствами для бездомных, по примеру Сиэтла и Портленда в Америке. Он признает, что это не самое лучшее решение вопроса расселения бездомных, но, по крайней мере, им не придется ночевать на улице или в парках города. У них будет хоть какая-то крыша над головой, а также возможность привести себя в порядок. А тем временем необходимо увеличить строительство домов для неимущих.
Согласно статистике Statistics Canada, на дорогах Британской Колумбии ездить гораздо опаснее, чем в любой другой провинции. Здесь за последние годы значительно возросло число несчастных случаев с летальным исходом. Самые безопасные дороги в Онтарио, Ньюфаундленде и Лабрадоре.
Корпорация General Motors запретила своим дилерам сдавать автомобили в лизинг. Теперь они предлагают покупать машины только в кредит на больший срок под очень невысокий или даже нулевой процент. На такой шаг компания пошла в связи с тем, что остаточная стоимость автомобиля, возвращенного после лизинга, ничтожно мала.
Корпорация Canada Post снова обращается к домовладельцам с просьбой придерживать собак во время прихода почтальонов. Только за последние пару дней произошло 2 нападения на работников почты, во время которых собаки, выпрыгнув через открытое окно, атаковали курьеров. Всего в Ванкувере за год происходит около 500 нападений собак на почтальонов.
На этой неделе в Кокуэтламе пришлось застрелить 2 медведей, которые вели себя агрессивно по отношению к человеку. В одном случае медведь напал на женщину прямо перед ее домом. Соседи помогли отогнать зверя, но позже прибывшие полицейские застрелили его. В другом случае медведь пробрался в подвал жилого дома. Его также пришлось ликвидировать, так как он представлял опасность для людей.
И еще на эту же тему. Местные борцы за охрану природы совместно с учеными из Канады и Америки написали заявление правительству Британской Колумбии с требованием немедленно прекратить отстрел медведей-гризли. Ученые считают, что разработка угольных запасов, лесозаготовки, охота и браконьерство и так представляют угрозу их существования. При этом группа ставит под сомнение заявление правительства о якобы растущей популяции медведей в провинции.
В аэропорту Монреаля и в международном аэропорту имени Пирсона в Торонто, по мнению полиции, по-прежнему активны сразу несколько воровских групп. Действуют они по такому сценарию. Пока 1-2 человека отвлекают пассажира, задавая ему самые разные вопросы, другие члены банды похищают его чемодан или сумку. Будьте бдительны, если путешествуете авиалиниями в восточные регионы Канады.
2 компании в Объединенных Арабских Эмиратах приобрели 20% акций Монреальского цирка для того, чтобы артисты смогли на постоянной основе давать представления на острове на Ближнем Востоке – Палм-Юмера-Айленд. Это было давней мечтой одного из основателя цирка – Гая Лалаберте – выйти на новый уровень. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс» – начало новой эры в решении ваших проблем. Хотите быть в курсе самых интересных событий? Читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. Время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела, в том числе горячими камнями. Звоните 778-865-4647.
Напоминаем, телевизионная программа на русском языке United Voices выходит в эфир на 109 канале по воскресеньям в 4:30. В пятницу время вещания остается прежним в 9:30 утра. Что же касается показа художественных фильмов на 109 канале, то постарайтесь запомнить. В воскресенье 17 августа в 9 часов вечера можно посмотреть продолжение кинофильма «Падает снег». Через 2 недели 7 сентября первую серию фильма «Колечко с бирюзой», а еще через 2 недели вторую серию этого фильма.
FM 101.9.
гаснет свет счастливой звезды, и между нами ночь стеною вражды. Досада горькая звенит, словно плеть, и нету сил обиду преодолеть.
Но вот в окно стучится случай гонец, и нашим горестям приходит конец. И новый день сменяет сумрак печаль, и снова жизнь светла и радостна вдаль.
Всегда крылатые мятежные, надежды, все девять месяцев любви. И вы опять со мной, как прежде, друзья надежные мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви.
Я не боюсь глухой наветной молвы, я перед нею не склоню головы.
Как ни была б моя дорога крута, я знаю, где-то впереди высота.
Да разве я устану жить и любить, а я еще успею крылья сложить.
Крича отчаянно кружит воронье, я не устану верить в счастье свое.
Всегда крылатые мятежные, надежды, все девять месяцев любви. И вы опять со мной, как прежде, друзья надежные мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви. Все девять месяцев любви. И вы опять со мной, как прежде, друзья надежные мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви.
Все девять месяцев надежды,
все девять месяцев любви.
Мы продолжаем программу и передаем микрофон нашему обозревателю Вячеславу Меньшикову.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Многие из вас, я уверен, посмотрели начало пекинских летних Олимпийских игр. Какое красочное, вместе с тем спортивное зрелище показали нам на открытии Олимпиады в Пекине. Многие миллиарды людей на всех пяти континентах Земли смогли увидеть это красочное зрелище. Праздник спорта под девизом «Выше, сильнее, быстрее» состоялся на арене национального стадиона «Птичий гнездо». Крупнейшие состязания этого года охраняли так усиленно, что стражи порядка сидели даже на крыше стадиона. Все действо разворачивалось на огромном развернутом ковре, где прошли выступления лучших китайских спортсменов, артистов и волонтеров. Плавная народная китайская музыка, упражнения гимнастов в воздухе, много других спецэффектов надолго запомнят зрители на открытии Олимпийских игр. Особенно красочным было создание сотнями китайцев сложных рисунков и фигур на ковре стадиона «Птичье гнездо». К сожалению, в коротком обозрении мне невозможно полностью рассказать об этом большом событии. Хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что остаются всего около 2 лет до открытия зимней Олимпиады в Ванкувере. Так что нам есть к чему присматриваться, чтобы открытие нашей Олимпиады было бы еще интереснее и стало самым захватывающим зрелищем для людей на всем земном шаре. Нужно сказать, что такие игры далеко не дешевые мероприятия. Китайцы затратили на подготовку Олимпийских игр более 40 миллиардов долларов США. Но уже подведены первые итоги плюсов для организаторов Олимпийских игр. Они пока составляют более 2 миллиардов долларов прибыли. Куда же пошли такие большие средства? В основном на сохранение хорошей экологии в Китае. Например, грандиозное пиротехническое шоу, которым Пекин открыл летние Олимпийские игры, было полностью экологически безопасным, сообщает агентство Джун Синьван. Бурно развивающийся Китай постоянно обвиняют в масштабном загрязнении окружающей среды. В этой связи организаторы летних игр заверили, что Олимпиада не принесет никакого вреда природе. Масштабные программы, призванные помочь достижению этой цели, охватили все сферы Олимпийских игр. Так, благодаря высокому качеству используемых материалов, традиционно китайское пиротехническое шоу, которое осветило небо над столицей Китая в день открытия Олимпиады 8 августа, не нанесло ущерба окружающей среде. Фейерверки были оснащены системой электромагнитных клапанов для взрыва сжатого воздуха и осуществляли на 80% меньше выбросов дыма, нежели традиционные химические взрывы. Использование новых материалов позволило не только сделать представление более экологически безопасным, но и значительно улучшило визуальный эффект как во время телетрансляции, так и на фотографиях. В борьбе за чистый воздух власти Пекина накануне Олимпиады провели замену угольных печей на электрические бойлеры в домах, внедрили технологии использования солнечной энергии для освещения улиц, значительно сократилось количество вредных производств, регулируются автомобильные потоки, столицу активно озеленили. Среди мер, направленных на поддержание экологии, приостановка некоторых строительных работ, ограничение въезда автотранспорта на улицы Пекина, а крестьянам в провинциях Центрального Китая, окружающих Олимпийские районы, власти даже запретили сжигать сельскохозяйственный мусор. Олимпийские игры издавна символизировали дружбу народов и объединяли всех спортсменов в едином порыве любви к спорту. Это идет издревле. Например, на время игр древние греки откладывали войны и прекращали междоусобицы. «О, спорт! Ты мир!» – сказал французский барон Пьер де Кубертен, возродивший в конце 19 века олимпийское движение. Но в современном мире, к сожалению, Олимпийские игры постепенно начали приобретать совершенно иной характер. По мере приближения даты открытия Олимпийских игр политические страсти накалялись, а предложения бойкотировать игры звучали все чаще и чаще. Радиостанция «Наша волна» в свое время посвятила этим протестам целую страничку своего выпуска. Сегодня же темы для критики Олимпиады выбирали в зависимости от интересов интеллекта противников игр в Пекине. На первом месте была и остается нефть, ахиллесова пята китайской экономики. А значит, под Олимпиаду можно было требовать от китайских властей, чтобы они изменили свою позицию, например, в отношении суданской провинции Дарфур, где уже несколько лет длится межнациональный конфликт. Китай в этой стране является крупнейшим импортером нефти, вкладывает в Судан гигантские инвестиции и не желает терять свое влияние на этих территориях, поэтому он отклонил план ООН по вводу в Дарфур миротворческих сил без согласия суданских властей, чем вызвал раздражение Запада. Бойкотировать Олимпиаду предлагали не только политики, но и представители шоу-бизнеса. Например, Стивен Спилберг, согласившийся стать консультантом главного режиссера Олимпиады, заявил, что откажется от этой должности, если Китай не изменит свою позицию по отношению к Дарфуру. Еще одним борцом за права человека стал Ричард Гир. Во время проведения Венецианского кинофестиваля он призвал к бойкоту Олимпиады. Поводом стали события в Тибете. По мнению актера, Китай должен позволить гималайскому региону самому решать свою судьбу. Мнения Китая и Гира разделились, но Олимпиада все же состоится. А в сообщении Далай-ламы, духовного лидера Тибета, опубликованном им накануне на своем официальном сайте, говорится, что он посылает свои молитвы и пожелания успеха этому мероприятию. Далай-лама также отмечает, что Олимпиада 2008 в Пекине – это момент огромной гордости для более чем миллиарда жителей Китая. Большой спорт так тесно переплелся с большой политикой, что сама подготовка к играм вызывала иногда меньший интерес, нежели политические интриги вокруг них. Как известно, барон де Кубертен декларировал, что спорт – лучший способ добиться мира, поэтому всем спортсменам земного шара нужно прийти к мирной идеологии игр, чтобы мы с вами, сидя у телевизоров, забыли на время распрях и экономических битвах, а всецело болели за успехи олимпийцев, особенно спортсменов Канады, которым хочется пожелать самых наивысших достижений на очередных летних Олимпийских играх. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели!
А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки, и хапнусь и грудью заряд самосада, навек избавляясь от русской тоски, навек избавляясь от липкого страха, что ты безразличен любимой стране. Уж лучше погибнуть за племенного ху, с тупым томагавком сутулы спине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. О, как безнадежно, смешно и нелепо мечтать о свободе для русской души и слышать ответы суровых госдепов, мол, все вы подонки, воры, алкаши. Канада, Канада, пусти обогреться изгоев-скитальцев, осколков Руси. Мы тоже индейцы, нам некуда деться, а красные рожи от веку ези. От веку еси.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну вот, и мы продолжаем программу. И сейчас мы хотим поднять тему, которая заинтересует очень многих наших радиослушателей.
Которые ездят, конечно, в отпуск или в командировки. С этого момента американские таможенники имеют право изъять для проверки сроком на 3 недели любой обычный документ или электронное устройство, содержащее информацию, с которым гражданин пересекает границу. Об этом говорится в опубликованном руководстве Министерства внутренней безопасности США.
В нем говорится, офицеры могут задерживать документы или электронные устройства или копии с них на разумный срок для проведения более широкой проверки. Проверка может проходить как на месте, то есть это на пункте контроля, так и в другом помещении. Но на практике это может означать, что любой человек, путешествующий в США и имеющий при себе ноутбук, фотоаппарат или коммуникатор и любое другое устройство, которое может содержать информацию, может лишиться его на 3 недели. Именно такой срок устанавливается в руководстве для ответа на запрос таможни к экспертам по поводу содержимого изъятых документов или электронных устройств.
Ранее офицеры службы таможенного контроля, когда обнаруживали ноутбук, просто просили включить его. Теперь, по всей видимости, ситуация может измениться. Проверке может быть подвергнуто все содержимое электронного устройства, носителя информации, и не только электронного. Офицеры могут изучать документы, книги, статьи и другие печатные материалы, как и компьютеры, диски, жесткие диски и другие электронные или цифровые устройства хранения информации. Такая проверка является частью установленной практики и крайне важна для выявления информации, представляющей интерес для правоохранительных органов. Так говорится в руководстве.
Но такие проверки, по мнению Министерства внутренней безопасности Америки, призваны выявлять информацию, имеющую отношение к терроризму и контрабанде наркотиков. наркотиков, детской порнографии, а также информацию о нарушении авторских прав и свидетельство о нарушении торговых эмбарго.
Ответ от соответствующего ведомства должен быть быстрым, чтобы таможенная служба могла провести проверку в разумных временных рамках. Ответы должны быть получены в течение 15 дней. Если же ведомство не может дать ответ в этих временных рамках, то может быть получено разрешение на продление еще до 7 дней.
Но понятие разумных временных рамок, наверное, различаются у пересекающего границу и у таможенной службы.
Наверное. Вообще-то документ датирован 16 июля и издан двумя подразделениями Министерства внутренней безопасности – иммиграционно-таможенной и погранично-таможенной службами.
И правила, опубликованные министерством, применяются ко всем лицам без исключения, в том числе и американским гражданам, которые пересекают границу США в любом направлении.
Как отметил глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов в статье, опубликованной в газете USA Today, самая опасная контрабанда часто содержится в ноутбуках или других электронных устройствах. По его данным, в ходе проверок были обнаружены материалы жесткого джихадистского содержания, а также детская порнография.
Ну, насколько разумны эти меры, судить, может быть, не нам, но в любом случае для
простых... Как говорится, обсуждать это поздно. Как говорится, инструкция вошла в действие. Она действует во всех аэропортах Америки.
И пунктах пересечения границы.
Да.
Но ясно, что для обычных туристов это выльется в массу неприятностей.
Для обычных туристов это часто будет полный кошмар. Как так? У тебя берут твой собственный ноутбук на 15 дней.
Или фотоаппарат.
Или фотоаппарат.
Или это другие же, твои личные записи.
Это может катастрофически загубить командировку или отпуск.
Да, кстати, для тех, кто собрался в отпуск в Германию, там появилась самая необычная копия работы Василия Кандинского.
И называется она «Вальхайм-Мариенплац».
Картину знаменитого русского авангардиста перерисовали прямо на брусчатку главной площади Вальхайма, где художник жил некоторое время.
Вообще, картина, которую Кандинский нарисовал 100 лет назад на площади маленького баварского городка, в прошлом году была продана на аукционе Сотбис почти за 5 миллионов евро. Известно, что теперь полотно украшает чью-то частную коллекцию в Нью-Йорке.
А вот автору проекта, Флориан Лехнер, пришла в голову идея превратить всю площадь в полотно и попытаться вернуть картину туда, где она была написана. Ведь Кандинский, по словам автора, стоял именно на мостовой, когда творил. А осуществить проект архитектору помогли местные школьники.
Сначала всю площадь мы загрунтовали, как художники грунтуют полотно. Все камни пометили цифрами. Каждой цифре соответствует определенный цвет. Повсюду стояли ведерки с красками, и мы рисовали. Это было интересно, нам ужасно понравилось. Вот так рассказывает одна из участниц проекта.
Ну, а всего юным дарованием Вальхайма понадобилось 3 недели на создание крупнейшей копии Кандинского. Рассмотреть ее можно сверху, например, с церковной башни. При взгляде оттуда угадываются дома, колонны в центре.
Кандинский был большим любителем экспериментов. Он пробовал нестандартные ходы и как живописец, и как театральный художник. Он пытался уйти от традиций. Думаю, этот проект ему бы понравился. Таково мнение искусствоведа Хайо Дюхтин.
Ну, не знаем, как Кандинскому, а публике нравится. Но весной площадь будут мастить заново. Камни, как и оригинал, продадут на аукционе.
А вот еще одна новость из области искусства. Согласно сведениям британского аукционера Джона Николсона, основатель поп-арта художник Энди Уорхол долгое время работал в своей нью-йоркской студии совместно с итальянцем Пьетро Псае. Однако из-за природной скромности тот всегда находился в тени успеха Уорхола.
На сайте Николсон сообщает, что Псае познакомился с Уорхолом в одном из пабов в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж, где начинающий художник служил официантом. Тогда и началась их дружба, которая продлилась до конца 60-х годов.
Псае погиб в 2004 году во время цунами на Шри-Ланке. Его тело унесло в океан и так и не было найдено. Однако, как уверяет Николсон, работы мастера не пропали и все чаще появляются на аукционах. В свою очередь, представители студии Уорхола утверждают, что никогда не слышали о подобном художнике.
Вот это интрига. Ну и последняя новость о любителях экстремального вида спорта.
Вертолет пакистанских вооруженных сил в понедельник эвакуировал выживших альпинистов со склона Чегори. В выходные по меньшей мере 11 спортсменов погибли, покоряя пик К2. Это самое большое число людей, погибших на этом склоне за такой короткий промежуток времени. Хорошо, что мы смогли начать спасательную операцию, и военный вертолет уже доставил 2 голландских альпинистов в лагерь у подножья. Это заявил представитель пакистанских властей Азимула Байгов. в интервью агентству Рейтер.
«Но уже есть подтверждение гибели 11 альпинистов», — сказал Байк. «С чего это все началось? В выходные на вершину К2, покорение которой считается более сложным, чем покорение Эвереста, взошли 25 альпинистов. Группа состояла из корейских, голландских, итальянских и сербских спортсменов, а также проводников из Пакистана и Непала».
По словам одного из выживших альпинистов, сербский спортсмен и один из проводников сорвались и разбились насмерть в самом начале восхождения. Группа все же решила продолжать восхождение, но во время обратного спуска 9 человек остались на вершине после того, как отломилась часть ледника, на которой было закреплено страховочное оборудование. Позже, по словам спасателей, они умерли от недостатка кислорода и холода.
Эта вершина не случайно считается самым опасным пиком. «Если ты потерялся на К2, считай, ты умер», — сказал Шерхан, вице-президент пакистанского альпийского сообщества, и он же один из опытнейших альпинистов в регионе.
Альпинист Алан Хинкес, потративший 3 года на покорение К2, считает, что подъем на эту вершину опаснее полета на Луну. «Во время восхождения ты все время находишься в зоне смерти. Если ты попал в неприятность, шансов на спасение практически нет. Вертолет не может тебя забрать с такой высоты, а спасатели не успеют добраться». По его словам, даже человек, прошедший акклиматизацию, способен находиться на такой экстремальной высоте не больше 2 дней. «Ничто не заставило бы меня вернуться на эту вершину, даже приз в 1 000 000 фунтов».
Кстати, всего лишь несколько сотен альпинистов покорили пик Чагори. 70 человек погибли, пытаясь это сделать.
Многие считают эту вершину, высота которой составляет 8611 метров, самой трудной для покорения. Из тех, кто пытается забраться на пик Чагори, погибают 27% альпинистов, что в 3 раза больше, чем на Эвересте.
Я вернусь, я вернусь, я вернусь.
Был счастлив, был наивен. Я так верил ей во всем. И любовь, как теплый ливень, нас ласкала летним днем. Как же я не понял, что все это мираж, весь мир придуманный наш.
Только никогда что любовь разрушить так легко, и не торопись сказать прощай, если улетаешь далеко. Только никогда не забывай, что взамен любви приходит грусть, и не торопись сказать прощай.
Что дарил холодным звездам безответную любовь. Если ее сердце быть мечтает с другим, пусть будет счастлива с ним.
Только никогда не забывай,
пусть будет счастлива,
что любовь разрушить так легко. Сказать прощай, если улетаешь далеко. Только никогда не забывай, что взамен любви приходит грусть. И не торопись сказать прощай, а скажи ей просто:
я вернусь.
Все это просто зачитанный бульварный роман, осенний туман, капкан, самообман. А главное, совершенно не видно, вот что обидно. Где же она, маленькая страна? Где же они, счастливые дни, когда мы на целом свете были одни? Когда все это счастье было моим, пусть